Geçir. Ну, мы с вами сегодня продолжаем говорить на тему мудрости, которой, я так думаю, никогда не бывает мало, да? Или много бывает? Нет, никогда не бывает много. Много, мало не может быть, да? Хорошо. И немного давайте мы вспомним, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, потому что мы с вами начали тему мудрости. Может быть, кто-то не был. А кто был, мы просто освежим, так сказать, что мы уже с вами знаем. И сегодня, надеюсь, мы с вами тему литературы мудрости Библии закончим. Да? Общими усилиями, вашими и моими. Хорошо, значит, мы с вами говорили, что в Библии есть несколько книг, которые особенно как бы соответствуют вот этому жанру литературы мудрости. Кто помнит, какие книги? Три. Экклесиаста, Иова и притчи. Отлично, отлично. И мы с вами говорили, что понятие мудрости – это не совсем заповеди, не совсем обетование, да? Оно не похоже на другие виды или жанры литературы, но мудрость в основном относится к более практической жизни, да? И мудрость учит как бы умению делать правильный выбор в жизни. Для того, чтобы человек был успешен. Успешен в глазах Бога и успешен в глазах других людей. Вот. И мы с вами говорили о том, что есть несколько таких ошибок, которые люди часто совершают, когда они изучают литературу мудрости. И мы назвали три основных вот таких злоупотребления литературой мудрости. Первое, мы с вами сказали о том, что эти книги читают только частично, то есть выборочно, да? Как бы не, и поэтому не могут увидеть всю мысль, которая автором имелась в виду. Второе, мы говорили, что неправильно понимают термины, которые используются. И мы с вами говорили, что мудрый и глупый, это не обязательно буквально имеется в виду, что он глупый, то есть, да, или неразумный, а имеется в виду по отношению к заповедям Божьим или по отношению к исполнению Божьих законов. Да? Человек может быть мудрый или разумный, или глупый, опять же. И третье, мы поговорили, что не всегда люди способны проследить линию, как бы идею, да, автора до конца. И поэтому мы с вами говорили, некоторые там цитируют, например, Экклесиаста, хотя он не прав, да? То есть, или там друзей Иова, которые тоже ошибочно говорили о Боге, да? Вот, как бы три таких основных ошибки мы с вами назвали. Потом мы с вами поговорили о некоторых терминах мудрости. Мы поговорили о том, кто считается мудрым. Поговорили о том, что в Древнем Израиле была такая категория людей, учителя мудрости. Да? А еще мы говорили о том, что мудрость в основном преподавалась, она подразумевается, что она будет передаваться от родителей к детям. Да? То есть как бы она в основном подразумевала, что в домашней обстановке родители будут наставлять своих детей в мудрости. И, в принципе, даже мы видим, что ну, Иова немного отличается, да, там нету этой идеи о том, что родитель передает ребенку мудрость. Но в двух остальных книгах, как в Экклесиаста, так и в притчах, есть даже вот как бы эта идея о том, что родитель или старший, который наставляет молодого, да, на жизненную мудрость. Еще мы с вами говорили о том, что формы провозглашения мудрости могут быть разными. И даже вот по стилю мы видим, например, книга притч, она больше похожа как бы на такие мудрые короткие высказывания. Мы говорили, можно сравнить с современными афоризмами. Да? А, например, Иова, Экклесиаста похожи на такое как бы философское размышление немного, да, о жизни. Вот Экклесиаст, например, там практически вся книга, он размышляет о смысле жизни. Да? То есть разные формы могут быть. Но, тем не менее, все это литература мудрости. Еще мы с вами говорили о том, что мудрость часто выражается в поэзии. И поэтому все, что относится к поэзии, да, все правила, о которых мы с вами говорили, также должны относиться и к литературе мудрости. Еще мы с вами поговорили немного о границах мудрости и непосредственно посмотрели две книги. Да? Мы посмотрели книгу Экклесиаста, где Экклесиаст искал смысл жизни, и нашел он его или нет? конце, да, он понял, что своими мыслями или человеческим мышлением мы смысла в жизни не найдем, потому что жизнь кажется бессмысленной с точки зрения человека, да, если мы не имеем перспективы от Бога, если мы не понимаем, откуда мы пришли и куда мы идем, да, то жизнь человека, каким бы он ни был благополучным, успешным, умным, она будет бессмысленной, да, и как Экклесиаст нас подвел к тому, что смысл жизни заключается во взаимоотношениях с Богом. Да? Потому что фраза о том, что заповеди соблюдай, да, это имеется условие, как мы можем иметь отношения с Богом через исполнение Его заповеди. Да? Поэтому смысл заключается в отношениях с Богом, смысл жизни человека. Да? И мы с вами посмотрели книгу Иова. Да? Еще один важный вопрос о том, почему страдают праведники, да, или почему в жизни праведных людей есть страдания. И мы с вами посмотрели, что эта книга учит нас тому, о том, что нельзя упрощенно подходить к этому вопросу. Нет простого ответа на этот вопрос. Да, и нет простого ответа такого, что значит человек грешит, да, что это неправильно, не всегда это так. Также мы должны понимать, что кроме Бога в мире есть сатана, который иногда тоже приносит беды и страдания в жизнь человека. Также эта книга говорит о том, что, но тем не менее, Бог контролирует все, да? И в любом случае, всегда, когда человек праведный страдает, возникает вопрос о справедливости Бога. Справедлив ли Бог, что он так допускает эти страдания? И эта книга отвечает нам тем, что Бог всегда справедлив, даже тогда, когда мы не все понимаем. Да? Вот. Поэтому мы посмотрели эту книгу, и у нас с вами осталась книга «Притч». Правильно, да? Вот. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о книге «Притч». Ну, я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что книга «Притч» — это одна из любимых книг верующих людей. Правильно? И я думаю, что книга «Притч» — это вот как псалмы, мы с вами говорили, что это одна из книг, которую человек первую начинает читать, и она ему становится понятной. Вот точно так же книга «Притч» — это одна из книг, которую человек начинает читать практически первую, да, потому что она ему понятна. Книга «Притч» она более понятна, чем другие книги, особенно, вот, может быть, новообращенному христианину, потому что эта книга говорит о жизни, да, о обстоятельствах, которые понятны всем людям. Да? Оно говорит об отношениях, например, с начальством, да? Оно говорит о работе, о семье, о друзьях, да? То есть как бы такие практические вопросы, которые как бы всем понятны и всем интересны. Да? То есть как же можно быть успешным в таких отношениях. Поэтому можно сказать, что книга «Притч» или мудрость, которую мы встречаем в книге «Притч», она концентрируется в основном на практической жизни и взаимоотношениях, которые есть в жизни всех людей. Да? И можно так сказать, что в качестве как бы обобщения можно отметить, что притчи учат тому, что можно назвать основные ценности. Да? Вот как бы у нас у всех есть какие-то основные понятия о ценностях. И если кто-то из вас вспомнит, вот был такой известный стих в свое время. «Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». И вот как бы отец ему объясняет, что такое, как поступать хорошо и как поступать плохо. И в своем смысле книга «Притч» и есть, да, инструкция о том, что такое хорошо и что такое плохо. Если вы посмотрите, она даже построена в форме того, что отец, да, наставляет сына о том, как сын может иметь успешную жизнь. То есть как бы вкладывает в него вот эти основные ценности. Да? И это понятно, ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок вырос несчастным, разочарованным, одиноким, чтобы не умел общаться с людьми, да, не умел строить свою жизнь. Поэтому как бы желание родителя, чтобы ребенок был мудрым, успешным, мог строить правильные отношения с другими людьми, да, и как бы с этой целью родитель передает ему вот эту мудрость, да. И мы видим, что автор или Соломон, который как бы является автором книги «Притч», он выступает вот в роли этого наставника или отца, который наставляет своего сына. И не обязательно подразумевается буквально сын, да? Мы с вами говорили, что в литературе мудрости в любом случае мудрый человек выступает в роли отца для всех, да? И поэтому как бы в принципе, каждый из нас, когда мы читаем книгу притч, может ставить себя на роль сына, да, потому что как бы это обращение мудрого человека к любому, кто хочет обрести мудрость, да. Поэтому не обязательно надо думать, что это лично Соломон писал своему сыну, да. Нет, сама литература мудрости подразумевает, что это мудрый человек передает всем желающим, независимо от возраста, да, то есть передает эту мудрость и называет их своими сыновьями. И как отец хочет, чтобы сыновья были успешны, умели строить отношения с людьми, умели строить отношения с Богом, и иметь успех в своей жизни. Да? То есть вот в такой форме для нас предстает книга притч. Но при этом мы должны понимать, что жизнь человека может пойти по-разному. Да? В жизни могут сложиться разные обстоятельства, поэтому, как мы с вами дальше будем говорить, притчи не гарантируют человеку 100% успешной жизни. Да? Но они как будто дают направление. Да, то есть вот если, как бы они говорят, есть какие-то принципы в жизни, соблюдая какие, ты можешь быть успешным. Да? Вот как бы, но это не гарантия того, что обязательно 100% у тебя все пойдет хорошо. О чем вот важно будет помнить, и мы об этом также и поговорим. Можно следующий слайд, что у меня там картинка? Теперь давайте, чем же характеризуется жизнь мудрого и жизнь немудрого или глупого книги притч? Пару таких моментов. Да? Ну, например, как пример, что характеризует жизнь глупого или неразумного человека? Да? Такие вещи, например, как преступление, то есть он легко относится к нарушению закона или к нарушениям заповедей. Да? Беспечное обещание или обязательство, то есть человек легко дает обещания, так сказать, налево и направо, да, как бы, и не держит своего слова. Лень очень часто упоминается, да, то есть, как бы, поэтому говорю, очень практическая книга. Также беспечность человека, и еще часто говорится о половой нечистоте или о блуде, да, что это также является пороком, и не, мало, книга притч, она не говорит о грехе, как и о последствиях греха, а она говорит о том, что это неразумно так поступать. Да? Мало того, что это грех, да, потому что все Писание говорит, что, но оно говорит, если ты так будешь поступать, это не просто плохо в глазах Божьих, это не просто грех, но это не мудро. Даже с практической точки зрения ты навлечешь последствия на свою жизнь. Да? То есть как бы, и оно как бы поясняет, если, например, в других местах Библии мы читаем заповедь, да, например, не прелюбодействуй, то притчи, они как бы нам дают практически заглянуть, что будет, если ты будешь это делать. Не только с точки зрения того, что ты перед Богом грешишь, а чисто в практическом плане это повлечет много последствий, да, как бы для твоей жизни, для жизни окружающих тебя людей. И как бы учит вот таким практическим моментам. Ну, а давайте посмотрим, чем же тогда характеризуется жизнь мудрого человека, да? Каким вещам? Следующий, пожалуйста. Вы успели, да, посмотреть? Вернуть? Да, верните тогда, пожалуйста, предыдущие. Кто там может быть? Ну, вы можете не все места описания записывать, потому что это только некоторые выборочно. Просто вот как бы отметьте себе вот пару таких моментов, которые указывают, да? За воду кто? Не знаю, кому спасибо. Хорошо, значит, а теперь давайте посмотрим на жизнь мудрости или чем характеризуется пару таких моментов жизнь мудрого человека. Да? Значит, смотрите, забота о бедных или нуждающихся, да, то есть как бы это мудрый человек, который так поступает, да. Уважение правительства или начальства, да, то есть уважение к вышестоящим. А также важность, как бы мудрый человек будет понимать, например, важность дисциплинирования своих детей, да, важность, то есть наставление или дисциплинирование. Также, например, умеренность потребления алкоголя, и, скажем, важность уважения к своим родителям. Вот пару таких моментов. Конечно, тут можно более длинный список, да, составить. Но вот как бы, чтобы посмотреть, то есть практически, да. И опять же, тут речь не идет просто о том, что говорят, поступай так, иначе ты согрешишь. Или поступай так, иначе ты не будешь благословен, да. А притчи именно объясняют вот по жизни, почему так хорошо поступать, да. Как бы, почему вот как бы практически, как бы тогда у человека, то есть он как бы даже, может быть, это мотивирует его так поступать, потому что он понимает, да, это повлечет за собой такие последствия, а это повлечет такие. Да? Также нужно отметить, что в притчах довольно-таки редко используется, если так можно сказать, какой-то формальный или религиозный язык. Да? Мало будет, например, говориться о заповедях или о вере в Бога непосредственно, да, или о жертвах, или о молитве, или о поклонении. То есть она не имеет, книга притч не имеет вот такого религиозного характера, но она как бы показывает то, что вера в Бога, она очень практична, да, что она может каждый день в своей жизни, она может иметь применение, да, и то, что говорит Бог, это разумно, это мудро, потому что это приносит результат, это приносит успех в твою жизнь, да. То есть как бы не столько оно как бы какой-то такой формальный религиозный язык использует, сколько именно показывает практическую сторону или мудрость того, что действительно стоит соблюдать заповеди. Да? И простые, вот, например, такие вещи, мы учимся из книги притч о том, что не надо быть ленивым, не надо быть вспыльчивым, да? Что нужно освоить профессию, что как важно правильно выбрать спутника жизни, например, да? Как правильно воспитать детей. То есть как бы, вот такие практические моменты, да, которые как бы, не изменяются ни в одном поколении, ни в одном веке. То есть как бы, советы, которые мы можем с вами всегда применить. Ну, сейчас давайте мы с вами немного поговорим о неправильном употреблении притч, то есть как люди неправильно их употребляют. Да? Поэтому следующий такой заголовочек – это злоупотребление притчами, и одновременно поговорим о том, как же правильно к ним относиться тоже. Должна… О, моя прекрасная картинка. Хорошо. Значит, мы должны вот сейчас с вами… понять, чем притчи не являются. Да? Поэтому я вам сделала здесь две картинки. А с этой стороны, да, как первый пример, у нас пример того, что такое мирская или жизненная мудрость. Потому что это поможет нам понять, как образовывается и библейская мудрость. И, значит, мудрость – это когда человек, или можно говорить даже, может быть, не один человек, а много людей в течение многих веков, они наблюдают за жизнью. Поэтому, видите, человечек, он как бы от глаз у него идет стрелочка, да, наблюдают за жизнью. И вот люди смотрят, что происходит, кто как поступает, и что бывает, когда кто-то поступает так или так, да. Потом человек осмысливает все то, что он видит, да, и поэтому у нас есть стрелочка обратно в голову, то есть он осмысливает все, что он видит происходящее, да? А затем он это записывает, да? Записывает. И так рождается мудрость. Так рождаются выражения вроде того, не зная броду, не суйся в воду, да? Или не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Или там 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть человек понаблюдал над жизнью, поразмыслил, увидел взаимосвязь и записал. Вот это как бы жизненная мирская мудрость. Чем же отличается библейская мудрость? Или вот конкретно это очень относится к книгам притч. Значит, процесс тот же самый, в принципе. Человек смотрит на жизнь, на все, что происходит, осмысливает это, но только он осмысливает это все в контексте взаимоотношений с Богом. Да? И когда он смотрит на жизнь, о том, как люди поступают, как строятся их отношения с Богом, как это влияет на жизнь, и потом эту мудрость он записывает. Да? И так у нас появляются притчи. Потому что я уверена, что когда вы читаете притчи, они напоминают вам пословицы. Да? Пословицы или, вот я говорю, афоризмы. Да? И на самом деле принцип создания притч такой же, как принцип создания, например, народной мудрости. Только добавляется элемент о том, что это рассматривается в контексте взаимоотношений с Богом. Понимаете, да? То есть люди наблюдают за жизнью, на том, как люди строят отношения с другими людьми, как они строят отношения с Богом, как это влияет все. И это все записано, и так у нас появляется книга притч. Да? Почему важно было эту картинку показать? Потому что это приводит нас к первому пункту, который мы должны понять о притчах, и, наверное, который чаще всего злоупотребляется, к сожалению, верующими людьми по причине незнания вот этого жанра. Это пункт первый. Следующий, можно, пожалуйста? Притчи не являются официальными гарантиями от Бога. Или еще можно сказать, что это не обетование от Бога. Да? Обетование от Бога – это ясные, четкие утверждения, когда Бог что-то вам в Библии обещает. Ну, например, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Это обещание от Бога. Если ты будешь веровать, Бог тебе дает 100% гарантию, что ты будешь спасен. Да? Или, например, «Воззови ко мне, и я отвечу». То есть Бог тебе 100% обещает, что если ты обратишься к Нему, если ты воззовешь к Нему, Он тебе ответит. Это обещание от Бога. Да? Притчи не являются обещаниями от Бога. Помните, как рождались притчи? Это наблюдение, да, за жизнью, за тем, как люди строят отношения, поэтому они не будут, их нельзя сравнивать с обещаниями от Бога. Да? Притчи утверждают мудрый путь достижения определенных избранных человеком целей. Например, успех, или процветание, или богатство, или хороший брак, да? То есть, как бы, и они показывают мудрый путь, как достигнуть этих вещей. Это не заповеди, это не обещание от Бога, это путь к успеху, да, в жизни верующего человека. Принципы, которые могут помочь ему достигнуть этого успеха. Но это не стопроцентные гарантии или обещания от Бога, да. Вот. И те благословения, о которых мы читаем в притчах, или вознаграждения, да, которые упоминаются, они, возможно, действительно последуют в жизни человека, потому что люди наблюдали за людьми, да, и видели, что в большинстве случаев, если ты так будешь поступать, оно действительно так будет происходить. Да? Но это в большинстве случаев, это не гарантирует, что всегда, стопроцентно это будет происходить так. Если бы это было обещание от Бога, то всегда, 100% это происходило бы так. Но поскольку это не обещание от Бога, а это наблюдение людей, да, о том, как жизнь происходит, как строятся отношения между людьми, как могут верность Богу, например, повлиять на жизнь человека, это наблюдение людей, да, то это не будет являться 100% гарантией, что этот успех придет. Давайте посмотрим пару примеров. Да. По-моему, у меня, да, отлично. Давайте посмотрим притчи 22 глава с 26 по 27 стих. Здесь говорится: «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Да? Вот смотрите, если бы эта притча была заповедью от Бога, другими словами, повелением, да, то, смотрите, не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Это значит, что ни один верующий человек не имел бы права, да, брать в долг и поручаться за что-то. Не имел бы права, если бы это была заповедь, понимаете? Да? Но это не заповедь, это мудрый совет. Будь осторожен, да? Будь осторожен, когда ты поручаешься, да, за что-то, или когда ты берешь что-то в долг, да, потому что если бы это была заповедь, никто из вас не имел бы права брать кредит, не имел бы права, если бы это была заповедь, да, но это не заповедь, это совет, будь осторожен, да, когда, потому что это может закончиться плохо, если тебе нечем будет заплатить, у тебя заберут все, что есть, да, вот. Давайте посмотрим следующие притчи, 29:12. «Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы». Да? Опять же, смотрите, здесь не говорится, да, Бог не утверждает этого. То есть если бы это было утверждение или обещание от Бога, вот эта фраза, да, то получается, что если вы, например, являетесь правительственным служащим, ну вы в госструктурах где-то работаете, да, а ваш, например, начальник, он тот, кто слушает ложные речи, да, или тот, кому нравится, например, или он какие-то махинации строит, да, или еще что-то, то получается, что если это факт, который Бог утверждает, то если вы служите при этом человеке, значит, вы автоматически станете нечестивым. Ну, если мы воспринимаем это буквально, понимаете? Но здесь речь не идет об этом, здесь идет наблюдение из жизни, да? И это наблюдение говорит, что если правитель нечестивый, то в конце концов он окружит себя людьми такими же нечестивыми, как он сам, понимаете, да? Это как бы уже смотришь на жизнь, это очевидно. Зачем ему люди, которые поступают праведно? Они ему мешают осуществлять его как бы замыслы, да? Вот. Давайте еще притча 15 глава 25 стих. «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». Если бы это было обещание от Бога, да, то все дома надменных людей Бог должен был бы разорить. Да? Понимаете? А все как бы имение всех вдов Бог должен был обязательно укрепить. Но это не так, потому что мы видим, что есть много надменных, которые очень хорошо живут и процветают. И есть много вдов, да, которые живут бедно, может быть, и страдают, и так дальше. Да? Это говорит об общем принципе справедливости Бога. Да? Как бы, поэтому, опять же, мы помним, притчи не являются ни заповедями, ни обещаниями от Бога. Это наблюдение, да? Наблюдение из жизни, которые в большей части случаев они будут действительно соответствовать действительности, да? Но при этом всегда будут какие-то исключения. Поэтому не воспринимать их как заповеди или обещания, потому что многие люди расстраиваются, понимаете? Они читают притчи, да, и думают, что Бог обещает им все то, что они там читают. И они расстраиваются, когда они этого не получают. Да? Ну, например, говорится в притчах, да, о том, что, по-моему, 3 глава, там, что «чти Господа от начатков своих», да, там, и последствия, и житницы твои наполнятся, и там будут переливаться вином, и так дальше. Да? И некоторые используют это местописание, говорят, смотрите, если вы будете чтить Господа от своего имения, другими словами, будете как бы от своих средств, от своих как бы прибытка будете жертвовать, да, то у вас должно быть так, что аж переливается. Да? То есть как бы, и действительно бывают случаи такие, что ну так аж Бог благословит, что аж, ну, и себе, и другим. Но бывают и другие случаи, да? Бывают и другие случаи, и как бы и это совсем не говорит о том, что ты не чтил Господа или что Бог был как-то неверен, да? Просто это место Писания не обещает тебе, что 100% это произойдет. Но смотря на людей, да, и сравнивая тех людей, которые чтят Господа от своего имения и которые не чтят, можно сказать, что те, которые чтят, да, как бы Бог благословляет этих людей больше, чем те, которые не чтят. То есть это наблюдение, да, но не обещание и не заповеди. Да, как бы, поэтому очень осторожно с этим, чтобы потом самим не расстраиваться. Да, или не делать каких-то утверждений от имени Бога, которых сделать мы не можем, потому что Бог этого не обещает. Да. Хорошо. Давайте посмотрим теперь вторую ошибку или второе такое предупреждение относительно книги «Притч». Это то, что притчи нужно читать в контексте. Да? Это слово «контекст» у нас постоянно и постоянно встречается, потому что очень часто как бы этим люди злоупотребляют. И, по-моему, замечено, да, что не просто в контексте книги притч, но в контексте всего Писания должны, каждая притча должна восприниматься. Да? Нужно понимать, что каждая притча должна быть уравновешена или сбалансирована, да, всем остальным учением, которое есть в Библии. И чем больше мы как бы изолированно и как бы выдернуто из Библии читаем и применяем отдельные притчи, тем более мы далеки будем от их правильного истолкования. Да? Вот. И индивидуальная, отдельная притча, вот будучи неправильно так вырвана, как бы истолкована, она может привести к очень неверному поведению. Да? И поэтому мы видим, например, иногда какой-то слишком сильный акцент на то, чтобы надо жертвовать, и тогда Бог благословит. Да, как бы очень слишком сильное ударение, например, на процветание, да, что христианин обязательно должен процветать. Если он не процветает, значит, он или мало жертвует, ну, что-то он не так делает. Да, как бы. Это вот вырвать из контекста, да, как бы, и не учесть всего остального, например, что Писание по этому поводу говорит. Да. Потому что, например, если взять только книгу притч и забыть обо всем остальном Писании, то у человека обязательно возникнет вот слишком большая концентрация на материальное или на какой-то успех в жизни, да, как бы. Потому что, ну, как бы, это цель этой книги, да, помочь человеку быть успешным. Но нельзя эту книгу читать в отрыве от всего остального Писания, да, или какую-то отдельную притчу в отрыве от всего остального. Ну, давайте посмотрим, например, как вырванные из контекста некоторые притчи могут привести нас к неправильному использованию или применению их. Да? Ну, например, притчи 13 глава, 25 стих. Здесь сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Да? Там, по-моему, ее нету. Притчи. Поэтому просто запишите притчи 13:25. Да? Ну, знакомая очень притча. Да? Вот. И, в принципе, понятно, что она учит тому, что если ты любишь своего ребенка, то ты должен его как-то дисциплинировать, наставлять, да? То есть, чтобы вырос он нормальным человеком. Но смотрите, опять же, нельзя взять просто эту притчу и оправдывать ей любое наказание, которое вы применяете к своему ребенку. Потому что, опять же, смотрите, в контексте всего Писания. И примером отношения между детьми и родителями должен служить для нас Бог, да, и его отношение к его детям или к нам. И смотрите, Бог долготерпит к своему народу, правильно? Он долготерпелив. Бог милостив, правильно? Наказание, которое Бог применяет к нам, как его детям, это не так. Значит так, ты меня не слушаешь, вот я тебе рассказал, ты не слушаешь, все, я тебя по мягкому месту. Да? Бог так не поступает с нами. Он говорит, убеждает, сначала словами, какими-то более жесткими средствами, да? И потом только Бог, уже когда нету других средств, приходит к каким-то крайним средствам наказания. Да? Да? И поэтому, если мы просто берем эту притчу и говорит, окей, значит так, если я своего ребенка не порю, потому что здесь сказано, кто не жалеет розги, значит, я его не люблю, да? И как бы используют эту притчу просто для того, чтобы дубасить своих детей реально, потому что Писание говорит, если я жалею розги, да, то есть как бы, то я не поступаю с любовью к своему ребенку. А надо же учитывать весь контекст Писания и все отношения, которые Бог нам показывает, какие должны быть между родителями и детьми, что нельзя начинать с дубасывания, да, а нужно начать с разговоров, да, с долготерпения, с милости, с поощрения, да, с любви, и только как крайние средства использовать что-то вроде этого. И то не во всех случаях. Да? То есть как бы, а если мы вырвем эту притчу просто, и нам и так хочется его отшлепать. Ну вот нам пришла хорошая притча, да, то есть как бы вот я и могу оправдать свои действия. Давайте посмотрим еще. Притчи 10 глава 15 стих. Да? Притчи 10 глава 15 стих. «Имущество богатого, крепкий город его, беда для бедных, скудость их». Меня расстраивает этот стих, потому что как бы, ну, я не могу, например, причислить себя к категории богатых, да, как бы, а, соответственно, я подпадаю под вторую категорию бедных. То есть, значит, моя скудость – это беда для меня, да. Ну, как бы, соответственно, да? Да, и я как бы думаю, из этого стиха следует, что богатство является преимуществом, да? То есть классно, когда ты богатый, это твой крепкий город, а если у тебя ничего нету, здесь сказано, беда для тебя, беда, да? То есть как бы, и автоматически, значит, мы начинаем чувствовать, значит, если я бедный, да, значит, что-то со мной не то, да, и значит, как бы, вот беды меня какие-то ждут из-за моей скудости. Богатый-то спасется, у него деньги есть, а я бедный, да, то есть как бы, и у нас начинает вот этот менталитет, да, вот проявляться о том, что, ну, конечно, он богатый, у него есть имущество, у него есть связи, у него все есть, да, конечно, он будет, а я бедный, что я? Ну да, Бог у меня есть, ну подумаешь, ну притча вот сказана, это моя беда, да. Но если мы посмотрим на все остальное Писание, то мы понимаем, что бедность – это не всегда плохо, да, не всегда это плохо, да. Бедность может быть даже как бы призванием от Бога или той ситуацией, которую Бог может использовать для человека, да, для того, чтобы чему-то научить, да, или, то есть как бы это может быть даже благословением в каких-то случаях для человека, да. Вот. Поэтому, опять же, вырванная из контекста притча, она может быть неправильно понята. Ну, давайте еще одну здесь посмотрим. Притча, 13 глава, 26 стих. «Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение». Вот не похоже. Да? Ну, как бы реально так по внешности не скажешь, что беззаконие, чрево беззаконных терпит лишение. Да? Как бы, вот. А праведник ест до сытости. Да? Вот. И опять же, понимаете, как бы, если не смотреть это в контексте всего Писания, вы так думаете, значит так, я как бы сейчас считаю праведником, да, ну, как бы Бог меня оправдал, я праведник, да, но я вот не ем до сытости, ну, не ем, там, например, ну, не хватает мне, да, там, не могу я сказать, что я прям все, что хочу и когда хочу, ну, не ем, да, слава Богу, хлеб насущный есть, но он скажет, до сытости, ну, нету, да, а здесь, значит так, окей, значит, если я не ем до сытости, то, наверное, я не праведник, да, то я автоматически попадаю под вторую категорию. То есть чрево кого терпит лишение? Беззаконных. И что я, беззаконный, значит, если мое чрево терпит лишение, да? То есть, и поэтому очень осторожно, да, с тем, чтобы вырывать просто притчу и толковать ее без того, чтобы смотреть на все то остальное, что говорит Писание. Да? Вот. Хорошо. Третий пунктик относительно употребления и злоупотребления притчами. Это то, что ни одна притча не является исчерпывающим утверждением истины. Ни одна притча не является исчерпывающим утверждением истины. Когда мы читаем с вами притчи, мы должны понимать, что когда автор формулировал вот эти высказывания или притчи, он делал так, чтобы они были хорошо запоминающимися, да? Но не обязательно они абсолютно точные. Да? То есть цель была написать эту притчу так, чтобы она хорошо запомнилась, чтобы вы могли легко вспомнить ее, понимаете, когда вам надо. А и целью не было вот точно все вам разъяснить, как оно в действительности есть. Да? Поэтому не является исчерпывающим утверждением истины. И мы когда с вами говорили о поэзии, и тут, в принципе, этот принцип тоже относится. Чем короче выражение какое-либо, тем больше, помните, нужно над ним размышлять, да, чтобы осознать, как оно должно быть понято. Да? Чем короче выражение. Вот. Поэтому, например, вот мы с вами говорили некоторые из известных таких пословиц, да, скажем, не зная броду, не суйся в воду. Вот легко запомнить, правильно? Не зная броду, не суйся в воду, да. Но оно не является, это выражение, исчерпывающим объяснением истины, да. Потому что здесь не объясняется, какой брод, да, и мы вообще... Идет ли речь о воде, или не идет речь о воде, или о чем-то другом идет речь, да? То есть мы как бы сами должны понять, что хотел сказать автор этой истины, да? То есть истолкование, оно не совсем точное. И, как я уже сказала, чем короче высказывание, тем меньше вероятности, что оно будет в общем точным и общим применимым, да? И, ну вот, два вот таких, про брод я вам уже сказала. Возьмем второе, например, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, вот выражение. Можно было бы, например, сказать, да, для небольших, то есть для отдельных случаев существуют определенные коррективные меры, которые, будучи приняты заранее, предупреждают возникновение больших проблем, да. Ну, можно так сказать, да? Ну, а вы сможете запомнить, вот что я сейчас сказала вам? Нет, но зато 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Вот помните, правильно? Да, вот помните. Поэтому притчи точно так же. Автор не пытался вам все конкретно разложить по полочкам и все объяснить. Но он пытался записать эту истину так, чтобы она вам запомнилась, понимаете? Но вы должны над ней размышлять и понять, что автор имел в виду и что он не имел в виду. Да? Вот как мы с вами посмотрели некоторые из примеров. Да? Вот. И хотя, например, вот эти формулировки длинные о том, что нужно заранее обдумать, что ты будешь делать, они как бы более точны, но в них меньше как бы энергии, да, то есть как бы, и я сказала, их тяжелее запомнить, например, чем такие короткие. Вот. Ну, еще нужно понимать, что притчи нельзя рассматривать буквально, да. То есть нельзя буквально рассматривать. В притчах очень много образов или аллегорий. Вот, например, мы читаем, что сравнивается глупость и мудрость. И они обе, например, в притчах изображены как женщины. Да? И обе они как бы взывают к людям. Ну, вот, например, в притчах в 9 главе с 13 по 18 стих. Притчи 9 глава, с 13 по 18 стих, там описывается как бы женщина, которая выступает в роли блудницы вообще, да? И там говорится, например, женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, да? И говорит, кто глуп, обратись сюда, да? Воды краденые и сладкие, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазваны ею, да? И вот как бы представляется вот глупость, она как сидит, женщина, да, как бы, и она привлекает чем-то, да, вот этими какими-то краденые воды, да, то есть как бы, или, например, она говорит, утаенный хлеб, то есть как бы это как образ какого-то искушения, да, которое выглядит очень хорошо, но закончится все это очень плохо. Но точно так же, например, в тех же самых притчах, в первой главе притч с 20 по 26 стих, там есть другая женщина, которая названа премудростью. Да? И там сказано, она также возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, да? В главных местах собраний проповедует и опять говорит, кто мудр, обратись ко мне. Да? И вот притчи, как бы, нельзя толковать буквально, притчи пытаются у вас в голове создать какие-то образы, да? Запоминающиеся образы. Можно было бы просто сказать, да, значит так, мудрый должен поступать вот так и так и так, а глупый должен поступать вот так и так. Но это бы не так запомнилось, когда у вас рисуют две женщины. Вот одна сидит, и вот она там на стуле, и там вся раскрашенная такая, еще что-то, да, и она взывает тебя. А вот вторая женщина выходит, да, как бы, и она там на площади тоже идет, и вы сразу как бы другие, понимаете, у вас даже образ в голове сразу, да. Две женщины ходят, одна мудрость, другая, и она зазывает одна и вторая. Одна в свой дом зовет, другая в свой дом зовет, да. Как бы, и сразу другие представления у вас, сразу другое, вот это вы запомните, да, вот это как бы запомнится. И в притчах много того, что автор пытается поймать ваши чувства, понимаете, то, что вы можете как бы почувствовать, потрогать, вкусить, да, то есть как бы, и поэтому нельзя воспринимать буквально. Помните, я, по-моему, еще на прошлых каких-то занятиях, которые проводила, приводила вам пример про буквальное толкование и рассказывала про женщину, да, которую я встретила, по-моему, где-то в России это было. И она, значит, подходит ко мне и говорит, о, Библия такая, ну, такая мудрая книга. Я говорю, конечно, мудрая, но как я не... Ну, понятно, что мудрая, да? И она говорит, там столько советов всяких практических. Ну, конечно, много практических советов. И по здоровью много. Да, по здоровью, ну, наверное, там что кушать, что не кушать, еще какие-то, да, там. И она говорит, вот, и даже есть вот по лечению уринотерапии. Помните, рассказывала вам? Рассказывала, да? Как бы, я говорю, ничего себе, ну, как бы первый раз слышу, да, какая уринотерапия. И она говорит, ну, как же, в притчах же написано, пей воду из источников своих, да? Ну, как бы, вот можно до такого буквализма дойти, да, что как бы реально, ну, написано, пей воду из своих источников. Ну, вот, реально, как бы, вот и пьем, да. Вот, как бы, и главное, Библия рекомендует это, понимаете, как бы, Библия это рекомендует, вот. Но это, конечно, крайний такой случай, да, как бы, когда люди совсем неправильно используют уже, но как, тем не менее, как пример он есть. Да. А также, например, то, что касается вот буквального истолкования, да, или то, что это как бы какое-то исчерпывающее утверждение истины. Но давайте посмотрим еще притчи, 16 глава, 3 стих. Да. Еще один пример. Здесь сказано: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Да? И опять же, помните, автор хотел, чтобы вам было легко это запомнить. Да? И вы так думаете: так, отдай Господу свои дела, и тогда то, что ты делаешь, будет иметь благословение. Да? Это состоится, другими словами. Но мы же должны подумать, да, какие дела я могу предать Господу, и какие из этих дел Он благословит, и которые состоятся. Да? И можно какую-то самую, вы можете, например, какую-то глупость, да, какой-то эгоистический план свой или какие-то дурацкие намерения, да, предать Господу, да, и ожидать, что они должны состояться. Нет же, да, мы понимаем, что какие Бог благословит дела, а какие не благословит. Да. Здесь нам просто дается короткое утверждение, чтобы мы запомнили, да, а потом мы уже должны размыслить над этим, да, и подумать, что я могу, какие пути Богу посвятить, и какие Он благословит, а какие Он не благословит, да, просто по причине, что это не те пути, да, вот. И еще одно такое, ну, пример, я думаю, мне он нравится, потому что он женский такой пример, это притчи, 31 глава, все знают, да, это какая жена там, самая лучшая жена, это некоторые братья вот как бы берут это за основание, чтобы, ну, когда ищут, они как бы делают список. А? Есть такие, да? Нет? Как бы, ну, смотри, ну, Библия же говорит, какая должна быть, да? Вот она, та, которую как бы добродетельная жена тут написана, да? И я тут просто, ну, как бы так реально подчеркнула пару вещей таких, да? Кто-нибудь читал? Не чувствовали ничего после этого? Какое-то смутное чувство такое, да? Что как-то не дотягиваете, ну, как бы, да? Вот. А, как бы, что только она не делает тут, да? Как бы, вот, как бы, она воздает мужу добром, а не злом во все дни жизни своей. Ну, всегда, то есть, да? А, добывает шерсть силен, с охотой работает своими руками, встает еще ночью, раздает пищу в доме. Кому она раздает, если ночью, я не знаю, кто. То есть, как бы. Да. Значит, покупает поля. Вот светильник ее не гаснет ночью. Постоянно, два раза повторяется здесь, как бы, когда она спит, да. Протягивает свои руки к прялке, да. Кто из вас умеет? Кто-то говорит: а я вяжу, да. То есть как бы длань бедному открывается, семья в двойных одеждах. Это как, понимаете, это как заповедь, ну типа потому что обязательно по две одежды у каждого должно быть. Да? Ну как бы, чтобы соответствовать, да. Ковры делает, да. Вот. Покрывало продает. При этом она красивая еще. И уста только... Уста открывает только с мудростью и всегда с кротким наставлением. Это может вогнать в депрессию. Ну, согласитесь. Да? С точки зрения женщины это очень тяжело. Да? Вот. Надо стараться, да? Соответствовать. Вот. И понимаете, но в еврейском, древнееврейском, это... вот эта часть, да, и вообще 31-я, как бы, вот, про эту женщину, она написана как акростих. Помните, я говорила, что такое акростих? Это когда каждая следующая строчка начинается со следующей буквы алфавита, да. И, то есть, тут даже автор, понимаете, ему нужно было создать что-то, что мы смогли бы запомнить, да. Вот какая она эта классная жена, да, то есть как бы, и для того, чтобы, но ему надо было это так сделать, чтобы ты мог это запомнить, поэтому он подбирал по буквам, да, и пытался как бы не столько, наверное, не, и про характер тоже думал, но ему еще под буквы надо было подбирать, понимаете, да, и это не, это не тот как бы стандарт, с которым мы должны себя сравнивать, да, а это, понимаете, как вдохновение, как ода добродетельной жене, да, как, да, как то, к чему, ну, мы должны стремиться, но при этом это, помните, это поэзия, да, поэтому это не предполагает, что вы буквально будете все эти пункты исполнять. Кто вздохнул облегченно, да? То есть как бы, и понимаете, у нас же, ну, как бы, я вот попыталась, как пример, у нас тоже есть вот такие представления, например, мы пишем стихи о маме, да, мама всегда поможет, мама всегда придет, мама, хотя мама не всегда, как бы, ну, может, в принципе, выполнить эти вещи, да. Или, например, я сама сочинила стих о жене, ну, чтобы пример показать, например, да, как она, например, жена от Бога хороша, она мила, она добра, она всегда приветлива и мужу неперечлива, да, даже в рифму получилось, да, как бы. И как бы понятно, что вот это всегда, да, оно напрягает, потому что никто не может всегда, да, вот. Но это как образец, мы все понимаем, да, как бы вот это. Поэтому, но в то же самое время, если кто-то воспримет это буквально, неважно, это муж или жена, мы все понимаем, что в семье будут проблемы. Правильно, да? Как бы. Потому что как бы, кто-то будет или слишком много требовать от другого, или от себя, соответственно, да, как бы и не это. Тут даются определенные принципы, которые могут нам говорить о том, какая должна быть эта женщина. Да? То есть это забота о семье, это добродетель, помощь нуждающимся, да, какие-то принципы. Но не буквально мы должны ковры ткать, да, вот. И это приводит нас к четвертому, последнему пункту. Оно тоже как бы относится с этим очень хорошо. Четвертый пункт. Это то, что... Это третий. А четвертый. Некоторые притчи нужно перевести, чтобы оценить. Или я бы добавила культурно перевести, да. Но ударение здесь на культуру, а не то, как переводится, да. То есть некоторые притчи нужно перевести для того, чтобы оценить. Сейчас объясню, что имеется в виду. Дело в том, что притчи, которые мы с вами читаем в Библии, они выражают истины в соответствии с действительностью тех людей, кому она изначально писалась. Да? Вот помните, мы с самого начала, когда начали говорить о толковании Библии, говорили о том, что мы отдалены от людей, да, во времени, в истории, в культуре. Помните, да? И вот эти притчи писались в первую очередь для тех людей, которые там жили. Поэтому, например, когда мы читаем в притчах, да, у нас тут такие как бы странные советы, ну не странные, но не соответствующие нашим, например, там, она добывает шерсть или он, да, как бы, или она там садится за прялку. Ну, у нас никого дома прялки-то и нету, да, как бы, ну, потому что мы живем в другое время. Мы, ну, может, у кого-то есть вязальная машинка, но это не прялка, да, то есть, как бы, или ковры никто из нас не делает, да, как бы, или у нас служанок, или есть. Я не знаю, как бы, ну, в принципе, как бы нету, да, как бы, поэтому мы не раздаем пищу там служанкам в доме и так дальше, вот. И поэтому нужно, когда мы читаем эти притчи, нужно их как бы перевести в наше время, да, и понять, что принципы сохраняются, принципы, которые там есть, да, хотя не все мы можем применить, да, вот. И очень много вот этих притч, вот про жену я уже сказала, что не обязательно, это не значит, что обязательно вы должны там прячь или ковры делать, да, ну, вот. А, например, еще какой-то пример, да, ну, например, вот лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме, да, как бы, и понятно, что у нас нету таких домов, как раньше были, да, где сказано в углу на кровле, ну, почему сравнивать, почему тут крыша сразу, как бы, да, ну, как бы. А дело в том, что раньше на крышах люди жили, то есть как бы верх крыши использовался для жилья, в принципе, там, ну, как бы климат позволял и все, да, поэтому как бы у нас может быть примером этого, например, ну, не знаю, у кого есть гараж, лучше жить в гараже, например, да, чем со сварливой женой, да, вот, вот, где еще можно, где? На чердаке, да, ну как, это если есть чердак, ну, если вы в многоквартирном доме, то тяжеловато попасть на чердак, потому что ключ у дворника обычно, да. Ну, мы понимаем, что должны как бы, мы должны переводить это, да, смотреть, то есть как бы как мы можем это применить или не можем применить в наше время. И, в принципе, у нас с вами очень скоро уже будет урок о культурной, о культуре, да, и как культура влияет на текст, и как мы должны относиться вот к культурно-условным местам, и тогда мы, может быть, немного больше об этом поговорим. Но в данный момент просто как мы должны понять, что некоторые притчи, они как бы очень связаны с культурой, и мы для того, чтобы правильно их понять, мы сначала должны понять, что люди тогда имели в виду, и как они это себе понимали, да, то есть как бы, и только тогда мы будем способны это в нашу ситуацию применить. Хорошо, это все сегодня насчет книги притч. Я надеюсь, что, ну как бы, так, вы поняли, что делать и не делать с ними, да? Поэтому я передаю микрофон.
Спасибо. Будь Бог благословит.